Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 6-сентябрь күнгө дүйшөмбү, кечиресиң 5-сентябрь күнгө дүйшөмбү, эмесе алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда баш мыйзам айланасындагы оппозициялык айрым күчтөр конституцияга өзгөртүү демилгесине каршы курултай өткөрөрүн жарыялады.
Бардык ушул саясий топтор, патриоттук күчтөр, курултай кыймылы, граждандык коом бардыгыбыз бир чоң улуттук курултай өткөрүүнүн үстүндө азыр иштеп атабыз.
Москва жана Вашингтон Сирияда ок атышууну токтотуу келишими жакындашканын билдиришүүдө.
Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков: биз макулдашуу түзүүгө жакындадык, бирок дипломатия чеберчилиги аны аткарууга дагы убакытты талап кылат, деп 4-сентябрда айтты.
Ошондой эле уктурууда ысык көлдө өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү тууралуу дагы түз ободо маалымат алабыз. Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жана техника жаңылыктар, булардын бардыгы алдыдагы жарым сааттагы түрмөгүнүн мазмунун түзмөкчү. Азаттык менен бирге болуңуздар. Азыр болсо акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Үңкүртөөдө телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр Өзбекстанда аза күтүү аяктагандан кийин башталат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, өзбек бийлиги президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу 6-сентябрга чейин аза күтүү жарыялагандыктан жарандарды бошотуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр убактылуу токтоп турат. 22-августта Аксыдагы Үңкүртөөдө жайгашкан телемунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тег учак менен 7 десантын калтырган. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды кармап кеткен. Ошондон бери алар Наманган облусунун Жаңы Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалууда. Ислам мамлекет экстремисттик тобунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы аймактардан сүрүлдү. Бул тууралуу Түркия премьер министри Биналы Йылдырым 4-сентябрда билдирди. Анын айтымында, түрк күчтөрү жана сириялык козголоңчулар Азаздан Жераблуска чейинки 91 чакырым аралыкты согушкерлерден бошотту. Йылдырым өз өлкөсү Сирия менен чектеш жайгашкандыктан аскердик интервенцияны колдой турганын айтты.
ПЙД террор өргүтү Өлкөмүзгө зарар бермейчек.
Биз ал жакта чек араны жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо, террорчулукту жоюу, Сириянын аймактык бүтүндүгүн бузулушуна жол бербөө максатын көздөйбүз. Сириянын түндүгүндө ар кандай мыйзамсыз мамлекет түзүп алууга жол бербейбиз, деди Биналы Йылдырым. Түркия өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топко жана күрд согушкерлерине каршы Сириядагы аскердик операцияларын 24-августта баштаган. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары уюмунун билдиришинче, Ислам мамлекети тобу чек арадагы райондордон сүрүлгөндөн кийин тышкы дүйнө менен байланышы жоготту. Ошондой эле аталган уюмдун соңку маалыматында козголоңчулар менен исламчыл фракциялар түркиялык аскердик техника жана учактардын жардамы менен чек арадагы аймактардагы бир катар айыл кыштактарда өз көзөмөлүн орноткону айтылат. Сирия жаңжалын чечүүдө Орусия менен макулдашуу мүмкүн болбой жатат. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама 4-сентябрда билдирди. Анын айтымында, Кошмо Штаттар Сириядагы абалды жөнгө салууда Орусия менен жакын каралыкта макулдаша албайт. Ортодо улуттуу пикир келишпестиктер чыгууда. Обама эки өлкө азырынча Сириядагы согушту токтотууга зарыл болгон чаралар боюнча мунаса таба электигин, кайсыл топторго каршы абадан соккуруу керек деген маселеде кайчы пикирлер жаралганын, бирок Москва менен Вашингтон сүйлөшүүлөрдү уланта турганын айтты. Дональд Туск эл аралык коомчулукту Европага миграция кризисин чечүүгө жардам берүүгө чакырды. Ханчжоу шаарындагы саммитте Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск мигранттарды кабыл алууда евро биримдиктен шайы келбей жатканын билдирди. Анын айтуусунда, дүйнө жүзү боюнча качкындардын жана мигранттардын саны 60 миллион адамдан ашып кетти. Еврокеңештин төрагасы саммиттин катышуучуларын элди качкын болуп кетүүгө мажбурлап жаткан себептерди жоюуга чакырды. Анын сөзү боюнча, Кытай, АКШ жана Орусия Сириядан качкындар кабыл албагандан кийин гуманитардык жана экономикалык жардамдарды көбөйтүүгө тийиш. 2015-жылы Сириядан, жакынкы чыгыштан жана Африкадагы согуштардан качкан миллиондон ашык качкын Европадан башпаанек сураган. Кыргызстандагы 600 мектепти интернетке туташтыруу боюнча билим берүү жана илим министрлиги жарыялаган тендерге арыз кабыл алуунун мөөнөтү аяктайт. Августта билим берүү жана илим министрлиги бул багытта кайра тендер жарыялаган болчу. Ага чейин жайында жарыяланган тендерге катышуу үчүн провайдерлерден арыз түшкөн эмес. Бир гана Кыргызтелеком акционердик коому арыз берип, бирок кымбат баа сунуштаган. Буга байланыштуу кайрадан сынак өтөрүү тууралуу маалымат мамлекеттик сатып алуулар порталына жайгаштырылган. Министр Эльвира Сариева тендерге көңүл кош мамиле жасап жаткан провайдерлерди Кыргызстандын келечегин ойлоого чакырган эле, тендерге канча компания арыз бергени бүгүн белгилүү болмокчу. 600 мектепти интернетке туташтыруу үчүн республикалык бюджеттен 163 миллион 600 миң сом бөлүнгөн. Көчмөндөр оюндарында Кыргызстан 3-чү орунда баратат. 3 сентябрда расмий ачылып, кечээ таймаштар башталган 2-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 1-чү күндөгү медалдардын эсеби боюнча Орусия 9 алтын, 2 күмүш, 1 коло менен 1-чү орунда, андан кийин Грузия 2 алтын, 1 күмүш менен 2-чү орунда. Кыргызстан 1 алтын, 1 күмүш, 8 коло алып 3-чү орунга чыкты. Андан кийин Армения баратат. Бул өлкөнүн эсебинде 2 күмүш, 1 коло, ал эми АКШда 2 күмүш, 1 коло байге бар. 4 сентябрда катышуучулар таяк тартыш жана казак күрөш боюнча беттешти. Ошондой эле көк ордо, бүркүт салуу, далба ойнотуу, тогуз коргол, мангала боюнча оюндар болду. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8 сентябрга чейин уланмакчы. Анда дүйнөнүн 39 мамлекетинен келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашууда. Оюндарды чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын 400 ашык кабарчысы чагылдырып жатат. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка көрүп окуңуздар. Дарегибиз azattik.org же болбосо www.azattik.kg. Азыр болсо ар кандай тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн 5 сентябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй талас, Ош Чалбат, Баткен, Нарын облустарында күндүз кээ бир тоолуу райондорунда өткөн өтүп күңгүркүрөчү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы дагы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз +27-32 градус жылуу, суу самырда 21 градуска чейин күнжылык, таласта +24-29, Баткен, Ош Чалбатта +28-33 градус, Ысык Көлдө +18-23 градус болсо, Нарында 26 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метрге жетет, абанын күндүзгү жогорку температурасы болсо 29-31 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Кыргызстанда баш мыйзам айланасындагы оппозициялык айрым күчтөр конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы курултай өткөрөрүн жарыялады. Андагы негизги урам баш мыйзамды өзгөртүүнү токтотуу болот. Бирок бийликчил партиялар референдумду аягына чыгарууга убада берүүдө. Конституциялык реформа демилгесинен чыккан саясий пикир келишпестиктердин акыркы жагдайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн курултайы өтөрүн оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков айтып чыкты. Анын айтымында сентябрга пландалган курултай бийликти баш мыйзамды өзгөртүү аракетине баш тартууга чакыруу максатын көздөйт.
Оппозициялык топ биз консультацияларды жүргүзүп атабыз, биригүү процесси болуп атат азыр. Ошондуктан консультацияларды улантабыз, жерлерди кыдыруу боюнча азыр бирок биз активдүү курултай өткөрүү боюнча иштеп атабыз. Сентябрдын аягында бардык ушул саясий топтор, патриоттук күчтөр, курултай кыймылы, граждандык коом баардыгыбыз бир чоң улуттук курултай өткөрүүнүн үстүндө азыр иштеп атабыз.
Буга чейин конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан оппозициячыл күчтөр атайын жумушчу топ түзүп, жер жерлерди кыдыраарын жарыя кылышкан. Азырынча бул топтун активдүү ишмердик жүргүзгөнү байкала элек. Жумушчу топтун мүчөсү Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун айтымында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы иштер жүрүп жатат.
Биздин жумуш жүрүп атат, бир күндө токтогон жок. Биздики жанагы конституциялык реформа эмес, биз узурпацияга жол жок жана референдумга жол жок деп өткөрүп атабыз. Бизде ар кандай топтор бар, жаңысы да бар, эскиси да бар, башкасы да бар.
Анткенден конституцияны өзгөртүүнү сунуштаган фракциялар өз демилгесинен баш тартпай тургандыгын айтып жатышат. Социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтымында баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуш коомдук талкуудан соң парламенттин кароосуна чыгарылары пландалууда.
Мыйзамда өзгөртүү киргизип атып, ошол баш мыйзамыбыз мамлекетке иштей турган, мамлекетке кызмат кыла турган, мамлекеттен билимдигин суверенитетин сактап кала турган жана эл аралык ар кандай чечимдерден көз каранды, сиз мындай болгондой конституцияны кабыл алышыңыз керек. Сунушталып аткан референдумга өзгөртүүлөрдү кабыл алыш керек сөзсүз түрдө.
Баш мыйзамга өзгөртүүлөр боюнча талкуу 2 аптага узартылганы менен ошол аралыкта жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланбай турган болууда. Себеби парламент депутаттары көчмөндөр оюнунун өтүшү жана курман айтка байланыштуу пленардык жыйындарды өткөрүүгө 12-сентябрга чейин тыныгу жарыялашкан. Саясатчы Равшан Жээнбеков парламенттин пландалбаган эс алууга кетишин бийликтин конституциянын айланасындагы талкууларды басаңдатуу аракети катары сыпаттап жатат.
Депутаттарды ошол 15-числого чейин таратып жибергени бул ошол талкуу болбосун, парламентте анча мынча чыгып аткан үндөрдү бирөтоло жок кылалы, ошон менен эч кандай талкуусу жок эле каалаган өзгөрүүлөрдү конституцияга алып өтүп кетели деген бийликтин аракети.
Көчмөндөр оюнуна байланыштуу тыныгуу жарыялоонун демилгечисиси болгон социал демократчыл депутат Кожобек Рыспаев болсо, баш мыйзамдын айланасындагы талкууларды токтотуу максаты болбогонун айтууда. Бирок Рыспаев көчмөндөр оюндары өтүп жаткан учурда коомдук абалды курчутууга аракет кылган күчтөргө бөгөт коюу зарыл болгондугун четке какпайт.
Бул жерден иштебей коеюн же болбосо качып кетейин ана кырдаалды карап турайын, эми болсо саясий кырдаалды кээ бир депутаттар курчутуу ишти. Муну туура добуш менен өзүнүн ою менен 12 чейин деле талкуулар болуп өтөт, коомдук сайттарда илинип турат баардыгы. Талкуу болот, андан кийин бышырып толук камды келтирип чечип беребиз, Кудай буюрса.
Бир нече мезгилден бери даярданып келген көчмөндөр оюну ушул тапта өткөрүлүүдө. Ал өтүп жаткан учурда баш мыйзамдын айланасындагы талкуулар убактылуу болсо да көңүл тышында болду. Мындай ири иш чараны өткөрүү менен президенттин командасы өзүнө кандайдыр деңгээлде упай топтой алды, дейт саясий серепчи Марс Алиев.
Саммити болот, башка президенттер келет, андан кийин оюндар ошонун баары имидж жагынан мындай азыркы бийликке иштеп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы ситуацияда жалпы Өзбекстанды көрүп, анан азыркы болуп аткан окуяларды көрүп, эл көп деле улайтко.
Быйыл 29-июлда парламенттин 5 фракциясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан, анда иштелип чыккан жобону коомдук талкууга коюу тапшырмасы берилген. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду быйыл күздө жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен өткөрүү жагы сунушталган болчу. Буга оппозиция каршы чыгып, атайын кыймылга бириккен. Баш мыйзамды өзгөртүү сунушу президент Алмазбек Атамбаев менен экс-президент Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ортосундагы пикир келишпестикке да себеп болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз болсо азыр түз ободо маек менен улантабыз. Чолпон атада жана Кыршын жайлоосунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дагы деле өтүп жатат. Тагыраагы ал 8-сентябрга чейин өтөт. Кечээ 4-сентябрда катышуучулар таяк тартыш жана казак күрөш боюнча беттешти. Көкбөрү, ордо, бүркүт салуу, дал ойнотуу, тогуз коргол, мангала боюнча оюндарда болду. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 39 мамлекетинен келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашууда. Биздин кабарчыбыз деги эле оюндар чет өлдүк маалымат каражаттарынан 406 кабарчы чагылдырып атат. Ал эми жергиликтүүлөрдүн арасында биздин дагы кабарчылар бар, Азаттыктын кабарчылары. Алсак мисалы үчүн бир кабарчыбыз Улан Эгизбаев кечээ күнү бүгүн түндө эле Чолпон Атадан келди. Азыр ал студияда менин жанымда отурат. Деги эле акыркы эмне жаңылыктар бар экен азыр Уландын өзүнөн угалы. Улан, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Алгач ачылышынан баштайбыз го дейм. Ачылышында өз көзүң менен көрдүң деги эле эмнелерди айтып бере аласың? Биз баягы экрандан көргөндөн тышкары сиз дагы эмнелерди байкалдыңыз?
Жакшы болот, көпчүлүк телеканалдар түз эфирде көрсөттү. Мен ошол экрандан көрүлбөгөн жактарын бир аз угармандарга түшүндүрүп берейин. Көбүнчө ошол ачылыш абдан жакшы болду, шоусу бардык жактан ойлонуштурулган деп абдан мындай жакшы колдоп коштоп социалдык тармактарда дагы сын айтып жүргөндүн баары жакшы маанайда жазып жатышат. Бирок ошол жерде айтылган кесиптештердин сыны жанагы бардык делегациялар өтүп бүткөндөн кийин Кыргызстан келатканда килем жая койгон, ошол бир аз биринчи конокторго деле жайса болмогон, андан кийин Кыргызстандын делегациясы ошо килемдин үстүндө басмак деп бир сынды айтышты да. Баягы президент келерде килем жайылып калбадыбы Кыргызстан делегациясы? Ошону бир аз мындай чеклик болду деп айрым журналисттер айтып жатышат. Негизинен чет элдик журналисттер дагы ошол өздөрүнүн суктануусу менен чагылдырып жатышты. Алардын маалымат каражаттарында дагы ошол көчмөндөр оюндагы өзгөчө кечээки Кыргызстандын жанагы көчмөндөр ааламы деген фольклордук фестиваль абдан элди суктандырды деп айтсак болот. Кырчын жайлоосундагы ооба, кырчын жайлоосундагы бир дагы бир кемчиликти баса белгилей кетели. Уюштуруучулар ошол Чолпон атадан кырчынга чейинки жолдо автобустар, атайын автобустар болот, автотыгындардын алдын алыш үчүн ушундай чара колдонобуз деп айтты эле транспорт маселесин. Ооба, бирок шаттл бастарды биз көрө алган жокпуз. Уюштуруучулар айткандай кырчынга кеткен жолдо кечээ ошол түшкө чейин бир нече чакырымга созулган автотыгын болуп көрүүчүлөрдү бир аз оңтойсуз абалга калтырды. Уюштуруучулар ошол автобус жүрөт деген, автобустарды көрө алган жокпуз. Бул эми албетте элдин көп санда барышын, кечээ биз сүрөттөрдү да жарыяладык, кырчында абдан көп көрүүчүлөр барды, жергиликтүү жашоочулар жана туристтердин саны абдан көп болду. Ошол себептүү дагы жанагы көчмөндөр ааламы деп аталган фольклордук фестивалды эки ирет кайталаганга мажбур болушту уюштуруучулар. Биринчисинде баягындай элдин көбү көрө албай калды, журналисттер, фотографтар өздөрү каалагандай сүрөт тарта албай калды деп экинчи ирет кайталады. Бул жерде баса белгилеш керек, ошол көчмөндөр ааламы деп аталган фольклордук фестивалдын режиссеру, мурдагы маданият министри Алтынбек Максутов өзү болгону дагы мындай жаңылык деп айтып койсок болот угармандарга.
Маданий иш чаралар ал жагы менен, эми кайрадан спорттукка кайрылсак, кайсы спорттун түрүндө өзүң катышып көрө алдың, деги эле элдердин колдоп сүрүп атканы кандай болот, ал жакта атмосфера кандай?
Ушул дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюнунун ачылышында эле жанагы масс рестлинг, башкача айтканда таяк тартыш беттеши ачты. Ошол жерде элдин баардыгы ошол Чолпон атадагы жанагы Газпром курган комплексте болду да, баардыгы ошол жерде жан үрөп кыргызстандыктарга тартып жатышты. Мурда кийин бул спортту жанынан көрбөптүрмүн, бирок абдан кызыктуу, абдан мындай динамикалуу өттү. Ошол жерде кыргызстандыктар абдан жан тартып жан үрөп турушту. Анан кечээ кырчында салбурун боюнча мелдештер болду, ий тагытып куш салып дегендей. Ал жакта дагы өзүнүн көрүүчүлөрүн кайдыгер калтырган жок.
Эми медалдардын жыйынтыгына келели, анда мынакей биринчи орунда кайсы команда баратат, кайсы мамлекет баратат, канча медаль менен?
Бүгүнкү күнгө карата Орусия биринчи орунда келатат, 16 2 күмүш 1 коло медалы менен. Жалпысынан куржумда 13 медаль. Экинчи орунда Казакстан, 4 алтын 2 күмүш 2 коло, жалпысынан 8 медаль. Үчүнчү орунда Грузия, 2 алтын 1 күмүш 3 медаль менен. Ал эми Кыргызстан 1 алтын 3 күмүш 10 коло медаль менен 4-үнчү орунда келе жатат.
Мындайча жалпылап айтканда, алтындардын саны боюнча Орусия биринчи орунда 10 алтын менен, Казакстан 4 алтын, Грузия 2 алтын, Кыргызстанда 1 алтын экен. Ал эми жалпы медалдардын саны менен алганда угармандар да көп таң калбасын, Кыргызстан кайрадан биринчи орунга чыгып атат. Бул жерде себеби бизде коло менен көп экенбиз, 10 коло 3 күмүш менен. Ошондо жалпыдан бизде 14 медаль болуп кетип атат. Ал эми Орусияда биринчи орун келаткан Орусия бул 10 алтын жана башкалар менен эсептегенде 13 медаль жалпысынан болуп атат, экинчи орунга түшүп калып атат. Бирок алтындар менен эсептейт эмес беле, ошондуктан Орусия азырынча биринчи келатат. Эми өзүбүз дагы ачылышта мамлекет башчысы өзү дагы айтып өттү, негизи эле коноктор, урматтуу башка өлкөнүн спортчулары, силер алып кеткиле ошол алтындар медалдарды деп. Андыктан башка мамлекет медалдарды алса дагы биз ичибизди эле ачпайт болуш керек, бирок ошол эле учурда биздин спортчуларга да ийгилик каалайбыз. Улан, сизден болсо дагы башка жаңылыктарды күтүп турабыз. Көчмөндөр оюндарынан албетте бизде түзөөдө көчмөндөр тууралуу айтып берген Улан Эгизбаев болду, Азаттыктын кабарчысы. Азыр Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну кала. Үңкүртөөдө телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр Өзбекстанда аза күтүү аяктагандан кийин башталат. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Түркия менен чек арадагы аймактардан сүрүлдү. Сирия жаңжалын чечүүдө Орусия менен макулдашуу мүмкүн болбой жатат. Дональд Туск эл аралык коомчулукту Европага миграция кризисин чечүүгө жардам берүүгө чакырды. Мектептерди интернет менен камсыздоо тендерине арыздарды кабыл алуунун мөөнөтү аяктайт. Көчмөндөр оюндарында Кыргызстан 4-үнчү орунда баратат. Аалам айымы 2016 сынагында кыргызстандык айымда катышууда. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда, дерегибиз azattik.org. Азыр болсо эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. Москва жана Вашингтон Сирияда ого чуну токтотуу келишимине жакындашканын билдиришүүдө, бирок бир нече талаштуу маселелер дагы деле калып жатат. 5-сентябрда АКШнын мамлекеттик катчысы жана Орусия тышкы иштер министри Чоң Жыйырманын саммитине өтүп жатканда Кытайдын Хуанчжоу шаарында дагы бир рет жолугушуп, мунаса табуу жолдорун талкуулашмакчы. Кененирээк кабарчыбыздан угалы.
Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков: биз макулдашуу түзүүгө жакындадык, бирок дипломатия чеберчилиги аны аткарууга дагы убакытты талап кылат, деп 4-сентябрда айтты. Сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурайт деп айтууга негиз жок, деп кошумчалады дипломат. Министрдин орун басары мындай пикирин Чоң Жыйырманын Кытайдагы саммитине чогулган кабарчыларга билдирди. Кечэ эртең менен АКШ президенти Барак Обама Сириядагы зордук зомбулукка чекит коюу келишимине жетишүү үчүн Орусия менен диалог негизги ролду ойноорун, бирок сүйлөшүүлөр оңой болбосун белгилеген. Орусиялыктар менен биз колдогон тараптардан тышкары тынчтык орнотуунун процесси боюнча олуттуу пикир келишпестиктер кала берүүдө. Азырынча алга жылуунун так жолу табылганын айтуу эрте, бирок айрым прогресске жетишүү мүмкүнчүлүгү бар, деди Обама. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров бир нече жумадан бери Ислам мамлекети радикал тобу жана Сириядагы башка экстремисттерге каршы күрөшүүгө багытталган тараптардын кызматташуусун күчөтүүнү талкуулап келатышат. Болочок макулдашууга камоолдогу шаарларга гуманитардык жардам жеткирүүнү камсыздоо жана президент Башар Асадтын өкмөттүк армиясынын АКШ колдогон козголоңчулардын турумдарын бомбалоосун алдын алуу маселелери камтылышы мүмкүн. 4-сентябрда Лавров менен жолуккандан кийин Керри 2-3 татаал маселе калып жатканын айтты.
I think there are a couple of tough issues.
Министр Лавров жана мен ал маселелерди кайра карап чыгабыз деп ойлойм. 5-сентябрда кайран жолугушалы деп макулдаштык жана ошол айырмачылыктарды жоюу жолдорунун бар жогун, мунаса табуу мүмкүнчүлүктөрүн талкууламакчыбыз. Андай болбосо, мен буга чейин айтып келгендей, убакыт алып, ийгиликке жетүү үчүн туура багытта аракеттенип жатканыбызды аңдап түшүнүү керек.
That we're doing this in a way that gives it the best chance of success.
Керри Сириядагы согушка чекит коюу үчүн АКШ Орусия менен келишим түзүүдө шашылбасын кошумчалады. Вашингтондун Сириядагы өкүлү Майкл Реднинин айтымында макулдашууга Дамаск күчтөрүнөн Алеппонун түндүгүндөгү кан жолдордон чегинүүнү талап кылган пункт киргизилиши мүмкүн. Рейтерсте чыккан маалыматка ылайык, ал үчүн АКШ Ал-Каидага каршы аракеттерин Орусия менен координациялап турмакчы. Сириядагы жарандык согуш 250,000 адамдын өмүрүн кыйды. 11 миллиондой кишинин жер которушуна алып келип, качкындар кризисине түрткү берди жана Ислам мамлекети радикал уюмунун пайда болушуна салым кошту. Москва президент Башар Асадды колдосо, Вашингтон Асадка каршы күрөшүп жаткан байыстуу оппозиция менен иштешип келет.
Уктурубузду улантабыз. АКШ Кытай менен согушка даярбы же Башар Асад ажалдын доогдуруна айланды? Англияда уулдарга Мухаммед ысымы көп коюлууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көрүлгөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Британияда жаңы төрөлгөн уулуна Мухаммед деп ат койгондор көйгөнүн Independent гезити жазды. 2015-жылы Англия менен Уэльстеги эң популярдуу эркек балдардын ысымдары Оливер, Джек, Гарри деп табылган. Мухаммед аты да алардан кийинки орунда турат. Ал эми кыздарына Амелия, Оливия жана Эмили деген ысымды бергендер көп. Британиянын статистикалык кызматы Мухаммед атын коюу бул өлкөдө 1924-жылы башталганын маалымдады. Ошол жылдан тарта бул ат өлкөдөгү эң көп коюлган 100 ысым катарына кирген. Буга Англия менен Уэльсте мусулмандардын көбөйүп, калктын 5% түзүүсү жана Мухаммед Али, Мухаммед Фарах сыяктуу спортчулардын чыгуусу себеп болууда. Британиядагы араб борборунун мугалими Ибрахим Османдын айтымында мусулман пайгамбардын ысмы жараткандын элчиси деп которулгандыктан анын атын баласына ыйгаргысы келгендер дүйнөдө абдан көп, деп кабарлайт Independent.
Дүйнөлүк пресса.
Newsweek журналында Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын аскерий кубаттуулугун салыштырган кеңири талдоо чыкты. Америка Кошмо Штаттары аскерий күчтөрүн барган сайын азайтып, согуштук стратегияны каржылоону чектей баштады. Мындай шартта кокус Кытай менен кагылышуу чыгып калса, кырдаал кандай болот? Эки эл күчтөрүнүн согушунда өзөктүк курал колдонулбаса керек. Анткени тараптар анын кесепетинин эки жакка тең оор болорун жакшы билишет. Бирок электрондук кибер чабуулдар, деңиз күчтөрү, космостогу спутниктери салгылашат. Чыгыш Азия согуш майданына айланат. жарыянат. Кытай АКШнын аймагына кол салып кирбейт болуш керек. Мындай согуштун экономикалык эсепети бүтүндөй дүйнөгө тиет. Кошмо Штаттар менен Кытайдын ички дүң өнүмү 25-35% чейин азайтат. Саясий башаламандык келип чыгат. Кытайдын коммунисттик режими эки жалындын ортосунда калат. АКШнын аскерий түзүмү кубаттуу программасын токтотпой, коркунуч жаралганда чагылгандай тездик менен жооп берүүгө даяр турушу керек. Атайын чалгын жолдорун иштеп чыгып, Кытайдын A2, AD деп аталган согуштук системасына каршы чабуулду пландаштырып койгону дурус деген көлөмдүү макала Newsweek басылмасында жарыяланды. 2011 жылы Сирияда согуш башталгандан бери бул өлкөнүн ооруканалары адам дарылаган эмес, ажалдын бутасына айланды. Башар Асаддын стратегиясынан улам козголоңчулар ээлеп алган шаарлардагы саламаттык жайлары тозоктун айлампасы болуп калды, деп жазат Экономист журналы. Эл көп чогулган мектеп, оорукана жана базарларды алгач Башар Асаддын аба күчтөрү бомбалап кетет. Андан кийинки сокку Орусиянын учактарынан урулат. Ушинтип калктын үрөйүн учурган бомбалоо бир эле эмес, кээде 3 ирет кайталанат. Согуш башталгандан бери Сирияда 265 саламаттык жайы бомба бутасына алынган. Маселен, козголоңчулар менен Асаддын армиясынын ченгелинде калган Алеппо шаарындагы 300 миңдей калкты азыр 35 гана доктур тейлеп жатат. Хирургиялык операцияларды ишке ашыруу мүмкүн болбой калды. Себеби абадан жасалган сокку, кан сактоочу муздаткычтар менен медициналык жабдуулардын ташталканын чыгарууда. Козголоңчулардын колунда турган Мадая шаарындагы 40 миң кишинин тишин азыр медициналык колледждин 2 гана студенти дарылап жатат. Калктын көбү ооруканаларга барып жатып, дарылангандан коркушат. Себеби бомбалар ар бир 17 саат сайын дал ушундай атуулдар көп чогулган жайларга ташталууда, деп баяндайт Экономист.
Дүйнөлүк пресса менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып серип салды. Азыр болсо илим жана техника жаңылыктарына кайрылабыз. Алар менен Амирбек Аззам уулу.
Гүлөлдөр паст жерге уя салган чымчыктардын жоос экенин польшалык окумуштуулар аныкташты. Чымчык уяга кирип алган үлүлдөрдөн балапандарын коргоюн деп аларга чабуул койбойт. Үлүл балапанды жеп жатканын көрүү жеңил эмес. Сиз трагедиянын изин, өлгөн же оор жарадар болгон балапандын шилекейленген денесин жана демейде уянын жанына түшүп калган үлүлдү көрөсүз, дейт Врослав университетинин илимий кызматкери Катажина Турзанска. Үлүлдөр чириген өсүмдүктөрдү, өлгөн малдын тарпын, кишинин заңын, майда курт кумурскаларды, анын ичинде сөөл жандарды жеп жан багышат. Курсакты толтуруп алып окуган же теманы өздөштүрүү кыйын болоору илимдей бактан эле маалым. Адамга ач кабалында дагы бир нерсени үйрөнүү кыйын болоорун германиялык окумуштуулар аныкташты. Айбанаттарга жем чөптү жерди издөөдө, башка жаныбарлардан коргонууда жана тамактанууда чоң жөндөм же тийиштүү билим керек. Алардын таанып билүү процессине бир катар гармондор, анын ичинде пептид гармону, грелин таасир этет. Грелиндин адамга кандай таасир эткенин билүү максатында Мюнхендеги Макс Планк атындагы психиатрия институту эксперимент уюштуруп, күчү ашып ташып турган 21 эркекти компьютердик оюн ойнотуп, виртуалдык мейкиндикте сейил курдурушту. Алар санариптик шаарда басып баратканда айрым бир сөздөр эки айлампада айтылып, алардын эсинде сактап калышы шарт эле. Аларга грелин жана плацебо берилгенин берек адамдар жана илимпоздор билишкен эмес. Кийинки күнү эксперименттин катышуучуларынан кайсы сөздөрдү жадында сактап калганы суралган. Алардын жообу грелин жана плацебонун эффектинде айырма жок экенин көрсөткөн. Ошентип адам ачка кезде тамакты аша тоюп жеп алгандагыдай эле эске тутуусу начар болот, дешет илимпоздор. Бул изилдөө анорексия, кант диабети, Паркинсон дарты жана Алцгеймер оорусу кандай өнүккөнүн түшүнүп, аларды дарылоонун жолун тапканга көмөктөшөт деген үмүттө немес илимпоздору. Apple чөнтөк телефону болочокто биометрикалык технология менен камсыздалат. Андай аппарат бүтөн адамды же уурларды манжаларынын изинен жана башка биометрикалык белгилеринен тааныйт. Ал үчүн адамдарды таануучу Touch ID системасы жана видео камера пайдаланылат. Ээсинин биометрикалык белгилери айфондун мээсинде сакталат. Эгер ууру айфондун мээсине киргенге аракет кылса, бул жөнүндө Apple компаниясынын борбордук серверине маалымат жөнөтүлөт. айфон уурдалганы тастыкталса, ал тууралуу полицияга кабарланат. Бирок мындай айфонду пайдаланууга азырынча укуктук жактан мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан Apple компаниясы жакын арада биометрикалык технологияны кеңири пайдаланууга чыгарары күмөндүү экенин айтышат адистер.
Илим жана техника жаңылыктар менен Амирбек Азамулу болду. Урматтуу радио кармандар, ушун менен биз Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыр, режиссёрдук пультта Канат Карымшаков болду. Азыр Азаттыктын берүүсүн орус тилде Перекрёсток уктуруусу улантмакчы. Биз менен болуңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азатык», программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать раскол в рядах бывших членов Временного правительства. И в сегодняшней нашей передаче принимают участие политолог Эдиль Осмомбетов и эксперт-политолог Эльмира Ногойбаева. А передачу из бишкекской студии «Азатыка» веду я, Болот Колбаев. Госпожа Ногойбаева, наверное, первый вопрос я адресую вам. В своей речи на День независимости, на церемонии празднования Дня независимости, президент открыто пошел на конфликт со своими бывшими соратниками, в частности, с Розой Отумбаевой, с Омирбеком Текебаевым, даже задел Алмамбета Шекмаматова, нынешнего депутата. Высказываются разные мнения в экспертной среде, в соцсетях обсуждают это очень активно. Вот как вы считаете, вот такой вот раскол между революционерами вообще что сулит для страны?
Ну, ожидается период конфронтации, и, видимо, осень действительно будет горячая. На самом деле это достаточно серьезная такая ситуация для Кыргызстана, потому что это говорит о том, что в ближайшее время мы будем заниматься не развитием государства и отдельных сфер, а будет происходить вот такая политическая конкуренция по перетягиванию одеяла. И выступление Алмазбек Шаршинович говорит о том, что на самом деле, может быть, оно эмоционально, может быть, это рациональный был ход, но он ставит себя в позицию такой вот конфронтации и изоляции от всего политического поля. Потому что очень странно было слышать, что он предъявляет претензии Временному правительству, хотя все прекрасно знают, что он всегда был в этой команде. И по идее, и всю ответственность того, что было в 2010 году и позже, и все, что связано с Конституцией, он должен разделять. Поэтому я думаю, что начался предвыборный год, и не очень, на самом деле, скажем, позитивно, потому что опять те же игроки, мы не видим новых лиц, опять как бы та же колода карт, но при этом перспектива минимальная.
Господин Осмомбетов, вот как бы причина этой конфронтации лежит на поверхности, да? Это референдум, который сейчас планируется провести осенью. А может быть, все-таки, вот по вашему мнению, есть какие-то еще причины? Может быть, какие-то личные, или может быть, какие-то там уже другие подковерные игры начались?
Ну, надо четко знать, что вообще в политике эмоции не нужны, потому что любой политик, тем более такого масштаба, как президент страны, который все-таки определяет всю политическую систему Кыргызстана вместе с парламентом, он должен четко знать и рационально подходить к высказыванию. Ну, то, что было по поводу референдума, я думаю, наверное, вот за маленький промежуток времени огромное количество юристов, экспертов высказали свою точку зрения с точки зрения юридической, да, стороны. И мы видим, что сторона, которая выдвигает, то есть даже авторство точно неизвестно, да, там группа какая-то, имена непонятно. Но вопрос состоит в том, что все-таки, если ты выдвигаешь такую серьезную тему, как изменения в Конституции, нужно иметь такие, ну, очень железные, точные и такие, знаете, убедительные аргументы, чтобы население и экспертное сообщество, и просто политики Кыргызстана ее четко восприняли. Что касается вот нынешней политической ситуации, я думаю, может быть, момент выбора немножко неудачный, потому что мы видим, что происходит в странах Ближнего Востока, Афганистан, Центральная Азия, да, то, что происходит сейчас в Узбекистане, да, там транзит, то, что происходит сейчас в политической ситуации, и поэтому нагнетание или вот решение политической стабильности в Кыргызстане может привести, ну, не желательным результатам.
Госпожа Ноглова, вчера первый день, первый официальный рабочий день парламента, лидер партии Атамекен Омурбек Текебаев сделал очень интересное заявление, суть которого сводилась к тому, что он предложил своим коллегам создать коалицию без участия президента, и даже в экспертной среде это окрестили как парламентский переворот. Вот как вы считаете, вот насколько реально осуществление вот этого вот предложения?
Вчера было два интересных предложения, достаточно парадоксальных. Это объединиться с ДПК, консолидация партии, которая на самом деле достаточно рыхлая, и ее невозможно представить без ее лидера, президента. А с другой стороны, был такой вызов парламент депутатам на самом деле усилить парламентаризм и усилить институт парламента в Кыргызстане. И это действительно был достаточно серьезный шанс за всю историю нынешнего парламента. Но мы видели, что воспользоваться такой возможностью проявить себя и свою ответственность и институционально, и фракционно, и личностно никто на себя не взял. Более того, парламент предпочтел такую страусиную позицию, и они для того, чтобы уйти на игры кочевников. На самом деле это говорит о том, что парламент недостаточно зрел, и парламентарии в том числе. Они не понимают своего потенциала, не понимают своих возможностей, которые могли бы воспользоваться. И на самом деле это может привести к другому риску. Если сейчас такая конфронтация будет между там, двумя-тремя лидерами, это может спокойно привести к тому, что будет распущен этот парламент. Зная, какие ресурсы этот парламент приложил, скажем, для того, чтобы войти в этот состав, это будет достаточно серьезный повод еще и для конфликта, и для экономического, и для политического конфликта. Но вот та самая парадоксальная ситуация, когда сам институт, сами парламентарии не хотят брать ответственность, в то же время не хотят быть, находиться у власти. Вот такая вот стерильная позиция, она на самом деле направлена на то, чтобы им досидеть тот срок, на который тут они рассчитывают, на весь цикл. Но я в этом вижу гораздо более серьезные риски. И эти риски, эта конфликтогенность усиливается. И она может быть, это может быть закончится тем, что один из институтов, базовых институтов у нас, он может временно притормозить свою работу.
То есть законодательная власть, да?
Да.
Давайте опять вернемся, наверное, к выступлению президента. В своем выступлении он еще задел такие, скажем, болевые точки временного правительства, как мародерство во время апрельских событий 2010 года и так далее. И он сказал, что рано или поздно тайное становится явным и за это ответит. И вот что это было? Вот это какой-то сигнал для людей, замешанных вот в этих преступлениях? Или все-таки как-то он поддался эмоциям?
Ну, если еще раз повторюсь, эмоции в политике не нужны. Но чтобы так серьезно обвинять бывших своих соратников, теми, с кем он был в революции, нужно иметь такие достоверные факты. А в своей речи все-таки президент сказал, что он как бы пока не имеет, да, таких достоверных фактов. А преступника может человека признать только суд. И мне кажется, здесь все-таки немножко такая есть эмоциональная составляющая, то есть немножко как бы опережая события, президент как бы предупреждает, так как очень важно сейчас провести референдум, изменения в Конституцию. Но надо понимать, что ни одна Конституция не может быть совершенна, потому что она пишется людьми, и, соответственно, это любая Конституция – это компромисс. Компромисс между политическими силами, гражданским обществом и, как называют это, общественный договор. И это тот фундамент, который позволит стране быть стабильной, сохранить территориальную целостность и, самое главное, гражданский политический мир в стране. Поэтому надо быть очень осторожным, и принимая такие резкие, может быть, политические решения, мы можем привести потом в такую ситуацию, когда нам очень будет трудно стабилизировать, учитывая события на юге, да, события там на границе с Кыргызстаном, с Узбекистаном, там другие угрозы, да, там какие-то теракты, которые происходят, да. Это очень сложно, поэтому, мне кажется, необходимо найти какой-то баланс такой политический и все-таки найти компромисс сил.
Знаете, усиливая, вот так эмоционально выступая, он, во-первых, усиливает конфронтацию внутри политического поля и свою собственную изоляцию. И особенно учитывая, что на самом деле он представляет ту группу, которая совершила то ли революцию, то ли переворот в 2010 году. И с чем это грозит в будущем? первую очередь, это, и он это проговорил, о том, что он знает, и о том, что есть такая информация по тем моментам, которые вы перечислили. Mm-hmm. И вот сейчас начнется, я могу предположить, что сейчас начнется такая борьба компроматов. Причем это будет очень опасно. Он может на самом деле подпилить себе сук вот этим выступлением. Дело в том, что он был частью этой группы, он разделял это время правительства, он подписывался под многими договоренностями и документами, а теперь своих вот как бы коллег он пытается вычернять. И на самом деле, если говорить о политике, все прекрасно понимают, что она не бывает белой. Компромат есть, скорее всего, и у нас уже многие его собирают, и компромат есть на всех. Другое дело, нужно ли его выплескивать в ситуации, когда государство находится действительно в критической такой полосе. И второй момент, я могу предположить, что вот после борьбы компроматом может начаться репрессии. Они в некотором роде сейчас уже происходят, такие вот публичные порки, как это произошло с Дастаном Сарыгулом и так далее. Но это была только первая часть, это была публичная порка. А сейчас как бы уже тональность усиливается и меняется. Другое дело, что для страны, для государства это очень большой риск. У нас действительно очень серьезные проблемы сейчас в экономике, но в первую очередь в безопасности. Вот этот теракт в самом сильном, ну, почти бункере посольстве, да, вот то, что сейчас происходит на Унгарто, и то, что происходит с нашими соседями в Узбекистане, это все в такой ситуации. Государство должно мобилизироваться и, объединившись, начинать свой как бы стратегический выбор и маневрировать. Но вместо этого у нас сейчас происходит внутренний чир, да, внутренняя вот эта вот борьба, которая может, наоборот, повлечь достаточно серьезные такие неприятные вещи, еще учитывая, что вот на сегодняшний день открываются игры кочевников, да, это замечательное мероприятие, масштабное, красивое, но нужно учесть, что туда стянуты сейчас все люди, принимающие решения, вся безопасность, скажем, подразделений и так далее, и так далее. Это опять происходит вот такое отвлечение от реальных событий. Мы слишком много позволяем себе роскоши, мы слишком много позволяем себе скандалов и конфликтов в тот момент, когда государство должно объединяться и, наоборот, выстраивать свои шаги, в том числе внешнеполитические.
У многих такой вопрос появляется. Да, вот почему президент пошел на такое обострение политической ситуации именно вот в такое время, вот за год до окончания срока своих полномочий и вот в такой сложной ситуации, это вот на границе, потом большой общественный резонанс вызвало происшествие в Москве, где погибли наши мигранты, сразу начали поднимать проблемы миграции, обеспечения населения рабочими местами и так далее. Вот почему вот именно в такое сложное время глава государства как бы сам пошел на обострение. Вот у многих вот такой вопрос появляется.
Вы знаете, трудно объяснить это рациональными причинами, да? Mm-hmm. Или там предположить, что он стратег, это делается для каких-то шагов вперед. Есть ощущение, что это простые человеческие эмоции. Mm-hmm. И их можно понять, но для человека такой позиции, такого уровня, человека для лидера нации, мне кажется, это непозволительная роскошь, и это видно по каждому его выступлению. Выступление на независимость 25 лет – это на самом деле веха. В ситуации, когда очень много травм и бед в государстве, у людей нужно поднимать дух, да? Поднимать, объединять и подбадривать. И действительно нужно было поздравить людей и сделать это не на минорной ноте, а на таком уровне лидера нации. Но когда это переходит в плоскость внутренних разборок, все прекрасно понимают, что политики – это люди не идеальные, скажем. И вот такая, скажем, семейная разборка не должна была проходить на таком уровне. И дело даже не в тех международных организациях и гостях, которые были на площади, а дело в гражданах Кыргызстана, которые ожидали, наоборот, призыв подняться. К сожалению, мы сейчас это не видим. Я вижу в этом просто человеческую подоплеку. На самом деле, вот ситуация с Конституцией, с референдумом, вот те изменения, которые сейчас есть, они не так значимы. Они все больше стерилизуются. И в них нет особых стратегических таких изменений. Но она просто становится делом принципа. И это тоже достаточно удручающий момент, потому что в этом тоже нет стратегической перспективы, не в будущем. Мы просто видим, что она становится камнем преткновения, при том, что этим занимаются люди, которые в 2010 году сами ее принимали, сами принимали мораторий и сами говорили о том, что Конституция – это незыблемость. Этим занимаются люди, которые давали клятву на той самой Конституции, которая сейчас становится поводом для улак-тартыша политического.
Вот если говорить о Конституции, первоначальный проект, вынесенный на общественное обсуждение, он все-таки был изменен. 29 августа президент принял у себя лидеров фракции, которые подписались под этим проектом, то есть инициировали проект, да, формально. И, в принципе, от того проекта первоначально практически ничего не осталось, да? Вот если вы ознакомились. Вот. И для чего вообще нужен проект? Для чего-то разгорается вот этот весь вот политический конфликт? Это уже какое-то дело принципа, просто инициаторы решили все-таки его добить до конца и как бы выдержать свою линию, или там все-таки есть какие-то вот важные для них, действительно важные для них какие-то пункты?
Мы уже говорили, что Конституция все-таки это фундамент, да? И вот в нынешней политической ситуации в Кыргызстане, Конституция, она, видите, в Кыргызстане это рамка, можно сказать, что это рамка, которая сдерживает все политические силы, которые согласились в 2010 году, что на этих условиях они создадут такую вот архитектуру государственных институтов, и она будет держаться до 2020 года. По-разному можно относиться, можно считать, что, может быть, нужны изменения, но нужно учитывать конкретную историческую ситуацию, которая происходит сейчас. И есть такое понятие, как политическая культура, воспитание, правосознание. И все-таки мы должны через сохранение до 2020 года Конституции, когда внести, воспитать людях то, что нужно уважать законы, что необходимо, есть что-то незыблемое, и все-таки надо четко понимать, что вот в истории мы не единственная страна, которая сталкивалась с такой проблемой, когда Конституция, такие ключевые вопросы поднимались, даже Америка-то, если брать 19 век, то они выработали систему, по которой потом впоследствии позволяло им как бы сохранять этот баланс сил, политическую стабильность. И вот был американский такой сенатор Уоррен, который в 19 веке при споре Конституции, там изменения, дополнения, он фразу такую сказал, что одна страна, одна судьба, одна Конституция. То есть в этих рамках, то соответственно, страна будет развиваться, иметь будет будущее. Что касается сегодняшних поправок, очень много вопросов, потому что четкого ответа нет, для чего это делается, да, как бы с одной стороны говорится, что это как бы улучшится, да, там, международный имидж, суверенитет мы сохраним. Но надо все-таки понимать, что для того, чтобы такие изменения ввозить, нужно иметь довольно серьезный политический капитал. По моему мнению, это все-таки вопрос о политическом будущем. Да? Все-таки надо понимать, что никто не отменял круговорот элит, и постоянно нельзя находиться у власти. Ты уходишь или в оппозицию, или куда-то в другое место. Да? И вопрос заключается в том, чтобы как-то сохранить свое политическое будущее в следующие годы более стабильное, так скажем, более надежное. Хотя это в условиях Кыргызстана не гарантия. А гарантия было бы развитие именно парламентской системы, парламента, потому что мы являемся, вот если выступление КРИ взять, примером для всех стран Центральной Азии, и мы интересны для международного сообщества и для доноров, да, если так откровенно говорить, именно тем, что мы пытаемся в рамках Центральной Азии строить совершенно новую модель, основанную, может быть, на парламентаризме. И это бы послужило бы как раз снятию тех проблем, которые были бы в будущем у тех политиков, которые ушли бы, допустим, на пенсию или с политической сцены.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодня с гостями нашей студии мы обсуждаем обострение политической ситуации в Кыргызстане, а конкретно раскол между бывшими членами Временного правительства. Гости в сегодняшней нашей студии – это политологи Эдиль Осмонбетов и эксперт Эльмира Ногойбаева. А передачу веду я, Болот Колбаев. Опять же, высказываются разные мнения вот, по поводу президентских выборов в следующем году. И выступление президента вот, некоторые расценивают как шаг перед этим президентским выбором, потому что его бывшие соратники намерены выдвинуть какого-то своего кандидата, который может составить реальную конкуренцию кандидату от власти. Действительно ли вот это можно вот так вот
оценивать? Ну, видите, здесь прогнозы давать или какие-то оценки давать трудно, потому что большая политика, а те события, которые произошли вот после речи президента на 25-летие, все-таки нужно было ему говорить больше о позитивном, да, как бы мотивировать народ, и собирать гражданское общество и поставить такие позитивные мотивационные цели, по моему кажется, мнению. Что касается самой этой ситуации, что происходит, мы должны понимать, что те лидеры, которые были во временном правительстве раньше, которые сейчас есть в парламенте, и кто вне парламента, вне системная оппозиция, это серьезные политические фигуры, имеющие гигантский опыт политической борьбы за 25 лет, которые знают очень многие факты, да, там опыт имеют. И накануне выборов или даже за год до президентских выборов включать такие политические силы, да, и начинать такое действие, в какой-то мере даже некоторые считают, что тем самым вот внесением изменений в Конституцию президент в какой-то мере объединяет оппозицию, которая в длительное время не могла объединиться. То есть на таком этапе они, возможно, откажутся от своих каких-то мелких обид, там, противоречий, но объединятся как бы для какой-то общей цели. Такое тоже возможно. Что касается прогнозов на 2017 год, я думаю, что это очень сложно, потому что сейчас глобальные и региональные процессы синхронизировались, и загадывать даже на год сейчас невозможно, потому что события идут геополитически такой скоростью, что даже полгода это считается уже гигантским таким, знаете, аналитическим взглядом, чтобы определить. То, что будет в 2017-м, это очень сложный вопрос, как это будет выглядеть. Мне кажется, что вот в нынешней политической ситуации, чтобы не обострять, все-таки нужно президенту и тем людям, кто выступает против этой позиции, как-то найти какой-то компромисс политический ради народа Кыргызстана, найти какие-то, срезать какие-то острые углы и выйти к 2017 году, чтобы страна была, имела возможность нормально провести выборы и начать как бы такое, ну, созидательное развитие. Если же этого не произойдет, то, конечно, будут очень сложные политические события, потому что мы видим, что Кыргызстан, опыт его показывает то, что у нас совершенно другая политическая история, политическая культура, и оппозиционные силы имеют опыт большой. И не всегда, как это кажется тем, кто у власти, может достичь цели, которые они ставят. Это все-таки такая, знаете, довольно сложная математика. И мне кажется, что в будущем это, конечно, очень неопределенно.
Вот, можно я добавить? Да. Вот, если анализировать его выступление, судя по той амбициозности, по той опрометчивости, которую он говорит, и судя по тому, как он цепляется за Конституцию, за изменения в Конституции, это говорит о том, что он так или иначе будет влиять на то, кто будет следующим. Угу. То есть есть там амбиции какой-то преемственности. Я не говорю прямой или его лично, но преемственности. Потому что когда любая его риторика говорит о том, что он недоволен теми оппонентами, которые могут быть у власти после него, и он не видит... По-моему, вообще в ракурсе политического лидерства он кроме себя никого не видит. И я думаю, что он все-таки будет пытаться брать на себя эту амбицию, ответственность, чтобы как бы влиять на то, кто будет следующим.
Вот когда вот начался разговор о внесении изменений в Конституцию, даже до уже конкретной инициативы, уже начали протекать такие процессы объединения оппозиции. Вот последние несколько лет многие сходятся во мнении, что оппозиции как бы нету, и внесистемная, и парламентская. Ну, она как бы есть, но очень слабая. А сейчас вот уже заметно, что какие-то оппозиционные силы, которые до этого были как бы не очень хороших отношениях, начали объединяться. Вот. И возможно ли, что в такой политической ситуации оппозиция может стать действительно реальной какой-то силой, как в том же 2005 году или в 2010 году?
Вот обратите внимание, буквально до лета этого года, три месяца тому назад, оппозиции, по сути, не было. Это была такая рыхлая группа людей. Но президент делает все возможное для того, чтобы сформировать крепкую, мощную, такую разную оппозицию. И он сам ее практически формирует и провоцирует. То есть, если еще полгода мы наблюдали буквально несколько человек, которые трудно было назвать и оппозицией, и очень трудно назвать оппозицию тех людей, которые привлекли по статье там, угроза власти, переворота, то на сегодняшний день, буквально за несколько месяцев, президент после своих выступлений сформировал целый пул определенных групп, и не просто политиков, но и различных общественных деятелей, которые, ну, если не оппонируют ему, то недовольных. И поэтому это та парадоксальная ситуация, когда президент сам усиливает эту конфронтацию, усиливает лагерь оппонентам и становится в изоляции. И это тоже очень страшная тенденция, потому что если мы видим в истории вообще в таких ситуациях, когда политик находится в изоляции, что за этим следует? За этим следует, что этот человек перестает доверять к окружению. Этот человек вот со своей изоляцией, формирует такую мощную изоляцию, он все меньше дружит с действительностью, с реальностью. И это тоже очень опасно, потому что потому что это не развитие, это усугубление ситуации вот в этом. Мне очень сложно представить ситуацию с компромиссом, потому что так как бы оскорбить своих, ну если не соратников, но симпатизантов, как это он сделал в последний раз, это очень сложно.
Господин Усумбетов, многие сейчас говорят о роли парламента в этой ситуации. Вот что должен сегодня сказать парламент? Или он все-таки будет играть какую-то второстепенную роль?
Ну, вообще, парламент, и если мы строим парламентской республикой, стремимся, все проблемы, которые поднимаются там по законодательной базе, законотворчеству, территориальные, политические, все споры должны там решаться. Даже там, вот как мы видим, парламенты других стран, там они рукопашную берут, да, там или дерутся. Но все эмоции должны выливаться в парламенте как источник власти народ, а так как депутаты и представители этого народа избраны, они должны эти вопросы решать там, на трибуне, вот это бы решалось. Была надежда, что парламентская система, которая вот формируется, хотя я сейчас отрицаю, что ее нет, она бы как раз была бы тем клапаном, который бы. Тем клапаном, который бы позволил бы снимать все проблемы, которые возникают в обществе. Не выносить это, знаете, вот на такое гигантское все общество Кыргызстана, а в рамках вот именно этих парламентских систем, фракций, они бы решались, и они бы, это был бы клапан, который бы сохранял общество от нестабильности и вот революции там, или попыток переворота. Но, к сожалению, мы видим, что вот, допустим, меня как гражданина Кыргызстана тоже удивило то, что парламент, собравшись, он буквально ушел опять на каникулы. Ну, это, я думаю, всех граждан, налогоплательщиков не вызывает такого одобрения. И если вы даже передачи смотрите, там написано «опять каникулы», да, там на разных каналах, да, как бы так, по-разному, да. И мне кажется, в этих условиях мог бы парламент тоже набрать очки, если бы он вышел бы на именно систему, это позволило бы развивать парламент, его процедуры, и тогда бы мы бы понимали. Потому что первоначально, вводя парламентскую систему, был вопрос о том, чтобы не было семейно-клановного управления, чтобы все политические силы были представлены, и вопросы не решались на площадях и митингах, а именно в парламенте. К сожалению, этот шаг почему-то парламент не сделал, и это в какой-то мере, ну, можно сказать, что он как бы отодвигается от тех целей, которых нужно. И здесь нужно говорить четко о политической ответственности, о котором говорил Тагибаев. Мы можем как бы по-разному относиться к нему, но с точки зрения как политика, он здесь говорит о том, что парламент развивается тогда, когда он ставит государственные вопросы серьезные, темы, там, допустим, границу, экономическая ситуация, там, террористическая угроза, и решает тогда это, как бы он начинает развивать свои процедуры парламентские, и мы видим, что это важная система. Сейчас он в каком-то немножко замороженном состоянии, и вот понимаете, как бы она, ну, неважно, когда есть проблемы с границами, надо этот вопрос решать, там все-таки сколько там, несколько граждан Кыргызстана находится в длительное время, да, их надо все-таки, это важный вопрос, их обратно освобождать, решать как этот вопрос. И экономические проблемы, которые стоят, и вопросы безопасности. Тогда бы развивался парламентаризм. Если нет, то, конечно, он придет к такому состоянию, что он как бы будет отодвигаться, и в конце концов он может потерять тот же авторитет и политический капитал, который был первоначально в него заложен. Понимаете?
Хорошо, спасибо. Вот начавшиеся всемирные игры кочевников, наверное, все-таки как-то на неделю немного на второй план, может быть, отодвинут вот эти вот поры вокруг выступления президента и его конфронтации с бывшими соратниками. Возможно, за это время будут проведены какие-то переговоры, консультации. Но все-таки после десятых чисел этот вопрос снова актуализируется, да, понятно уже. И там еще не закончен разговор о референдуме. Вот что нас ожидает в ближайшее время? В какое русло все-таки пойдет этот процесс, по вашему мнению?
К сожалению, в ближайшее время у нас обостряются три направления, которых нужно срочно решать, и там будут реакции. Первое – это все, что связано с безопасностью. И мы не можем игнорировать неделю игр кочевников, в том числе. Первое – это вопрос безопасности, и мы не, это Унгарто в том числе. Второе – это внутренняя политика, которая вот сейчас конфронтировалась. И пока мы будем наблюдать, как красиво происходят игры кочевников, мы понимаем, что этот лагерь там сейчас тоже работает и делится, или объединяется. И третий момент, который очень беспокоит, связанный на самом деле с первым и со вторым, это внешняя политика. Потому что на самом деле сейчас очень многое зависит еще от двух факторов. Первый фактор – это то, кто и как поедет от Кыргызстана на похороны Ислама Каримова. Это, что бы мы ни говорили, это наш стратегический сосед, и нам нужно будет выстраивать с новой преемственностью власти в Узбекистане в отношении. Это будет очень сложно, учитывая то, что сейчас происходит на Унгарто. Поэтому это первый момент, о котором уже нужно думать сейчас. Второй момент тоже очень важный. Это поедет ли президент в ООН? А если поедет, то с какой риторикой? Зная его риторику, это тоже очень важно, что он там будет говорить. И очень важно, чтобы в этой ситуации Кыргызстан не оказался в полной изоляции. И внешняя политика сейчас будет диктовать внутреннюю политику. От этого будет зависеть рынок, экономика и перспективы отдельно взятых граждан нашей страны.
Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Радиослушателям я напомню, что сегодня мы с нашими экспертами обсуждали раскол внутри бывших членов Временного правительства после выступления президента Алмазбека Атамбаева на Дне независимости. Гостями нашей сегодняшней передачи были политолог Эдиль Осмамбетов и эксперт Эльмира Ногойбаева. А передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».